Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие специалист широкого профиля и человек полный сюрпризов и разных страшных историй Владислав Игоревич Юртов.
И человек, который, может быть, с виду выглядит не очень юно, но внутри он вечно молодой, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Хорошо, что ты вечно молодой, но не вечно пьяный, как в той песне.
Вот. Я рок-н-ролл закончил в подростковом возрасте слушать, так что, допустим, я даже буду смущаться, вспоминая, что это за группа, да. Ну, так вот, друзья, у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. Сегодня мы решили... Сегодня, случайно, не день пожилых людей, нет? Вот. Не вспоминаешь ты что-нибудь такое? Ну, в общем, мы сегодня поговорим с вами о любви или даже не любви к пожилым людям.
Да, мы говорим о ценности возраста.
Да. Почему мы ценим детей больше, чем стариков? И почему о любви к пожилым людям так мало говорится в обществе по отношению, собственно, например, к любви к детям? То есть, если откроешь там любой там сайт, сразу вот такой список таких материалов по поводу, как любить своего ребенка там, и так далее, и тому подобное. Вот про стариков, про пожилых людей – так немного, и это, правда, как-то смутилось сердце наше с Владиславом Игоревичем, и мы решили это смущение перенести и на вас, дорогие друзья, так что вы к нам присоединяйтесь. Пожалуйста, пишите, как вы думаете, почему мы ценим детей больше, чем стариков.
Вот да, ну и, конечно, ставьте лайки и делайте репосты этого эфира, чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашему совместному обсуждению этой интересной, я уверен, темы.
И не забывайте, нам важно, знаете, как обычно, когда ты звонишь какому-нибудь своему банку или еще что-нибудь, не отключайтесь, вы очень важны для нас, поэтому, друзья, не отключайтесь, вы, правда, для нас важны, важно ваше мнение по поводу стариков. Вот. Почему осенью Владислав Игоревич забеспокоила тебя тема пожилых? Что? Возраст уже скребется в твои пороги.
А не ты знаю, неправильно сделал акцент, Игорь Николаевич.
Нашел седину, когда в очередной раз брил свою умную голову?
Слушай, у меня седина... Поскольку я брею свою умную голову, да, у меня седина там не видно, но ее видно на моей груди, простите меня, волосатой, в достаточном количестве.
Вот это та информация, без которой мы пережили
бы. Спокойно бы прожили, да. Ну вот, да, у меня седых волос достаточно на моей волосатой груди, но иногда, когда я не успеваю там или уклоняюсь от бритья, я наблюдаю ее и в своей бороде тоже. Кстати, у нас есть уже комментарий. Елена Харькова или Харькова, я уж извините, простите, я не знаю, как правильно ударение ставить. Написала, что «Здравствуйте, я социальный работник, я очень люблю пожилых людей». Вот она написала так.
Ты на самом деле... Положено любить пожилых людей, конечно.
Нет, но можно быть социальным работником, работать не с пожилыми, с детьми. Согласен, и, кстати говоря, знаешь, я, как всегда в наших эфирах, я очень сильно отвлекусь. И несколько лет назад в очень крутом журнале я читал длинную-длинную статью о самом, наверное, самом крутом ветеринаре России. Он живет в Санкт-Петербурге, он прям настоящий ученый, он не ветврач, да, не ветклиники работает, он ученый-ветеринар. Uh-huh. Вот, и он прямо, ну, там, знаешь, сквозило, красная линия была просто, или там рефреном шло во все его интервью, что он животных не любит. И он даже сказал, что я не обязан их любить, но они для меня предмет исследования, да? То есть он такой, знаешь, зооло-мизантроп.
Сейчас мы уйдем в тему про то, что врачи не любят людей, и все, и мы в ней потеряемся.
Да, смотри, почему эта тема возникла? Ты, Игорь Николаевич, наверное, меня не совсем правильно понял, или я неправильно выразил свои мысли, когда эту тему называл, одно из двух, а может быть, оба сразу варианта. Я как раз-таки не планировал делать акцент на... Нет, когда эта тема возникла, я думал о ребенке, на самом деле, о ребенке.
Ага, вот как.
Да, я думал о ребенке, о наших общих с тобой хороших знакомых, который вчера попал.
А, ты понял.
Да, в некрасивую ситуацию, в нехорошую, пострадал.
Ну, сейчас я начну душнить. Замечательный мой друг Ася Шевченко, у нее есть такая маечка, она продюсер Альпина Проза, такая очень ценный человек, и я как-то подошел к ней на выставке, на книжной, у нее была чудесная маечка Душнила, да, и я все...
Я даже знаю одну коллегу, которая такая же маечка есть.
Ну, я как бы даже подозреваю, что вполне она может не надевать эту маечку, и все поймут, все и так знают, все и так знают, в общем, да, лучше не надо.
Но мы тебя любим в любом случае, я имя называть не буду, мы тебя в любом случае любим и уважаем.
Конечно, конечно, да, но поднимать темы в твоем присутствии стараемся не поднимать, да. Так вот, окей, просто я-то как раз, видишь, лексическое построение, даже, нет, прошу прощения, грамматическое построение, да, и синтаксическое, значит...
И семантическое, да, куча вещи.
Оно как раз, собственно, семантически указывает на пожилых людей, и я прям сосредоточился на пожилых, а ты хочешь, наоборот, поговорить про детей, да?
Ну, не, вот. На самом деле нет. Я о том, что я думал о ребенке в тот момент, когда эту тему придумал, да, но на самом деле я хотел обсудить вообще в принципе эту тему, да, не делая акцент, может быть, на чем-то одном. И к тебе, как умному человеку, знающему все абсолютно про Древнюю Грецию и про Древний Рим, у меня к тебе вопрос. Вот скажи мне, пожалуйста, вот эта байка, является ли это байка или это реальный факт, что в Спарте действительно убивали пожилых людей, сбрасывали их с горы? Или это все-таки миф и байка, не имеющий по
самому основанию? Смотри, Спарта это первый генетический эксперимент в истории человечества. Эксперимент, нужно сказать, до определенной степени, ну, до Фермопил, да, Фермопилы полностью подорвали такой, собственно, физически подорвали Спарту, да. Битву при Фермопилах, я имею в виду, знаменитая, которая все время... 300 спартанцев, да.
Да-да-да, я понял.
И прочее. Спарта был генетический эксперимент. Там ведь на самом деле, когда вдруг вспоминают про стариков, я все время удивляюсь нашей избирательности. Собственно говоря, сбрасывали всех увечья. Если видели, что родившийся ребенок, у него есть какие-то физические недостатки, его убивали. Его сбрасывали также, собственно говоря, с обрыва, да, и... Старики, которые уже не могли сражаться, женщины, которые уже не могли рожать и так далее. То есть там бы отсеивали всех, кто не...
Зря ел хлеб. Зря ел,
да,
хлеб.
Это некоторые там говорили о том, что это вот, ну, первая такая диктатура.
Евгеника первая.
Ну, это такая, знаешь, евгеническая диктатура, я бы сказал, да. Но при этом Спарта действительно была очень воинственным государством и достаточно долгое время. Благодаря Спарте Греция это, в общем, и выстояла против персов, как ты понимаешь, да. И... В этом вся штука, да. Но на самом деле в истории человечества и в истории нашей человеческой культуры существует огромное количество случаев, когда пожилых людей, ну, в общем-то, пожилых людей даже не просто игнорировали, а их превентивно умерщвляли или оставляли умирать, да, там, с голоду. Но смотри, ты знаешь историю про как раз День стариков, праздник стариков в Японии?
Нет, абсолютно не знаю.
Да, этому посвящен целый, собственно, в этом посвящен фильм Сухэй Мамура, известный культовый японский режиссер, если ты не смотрел «Легенду о Нараяме», ну, я думаю, что тебе как раз зайдет, потому что это очень тяжелое достаточно произведение. На самом деле это...
А, то есть ты все-таки считаешь, что если я люблю трэш, то значит...
Да, то тебе пойдет, да. Вот. Значит, «Легенда о Нараяме» – это история про то, как, значит, мужчина несет на гору своего старика, там существовала, в общем, эта традиция, когда старик уже становился обузой, то стариков относили умирать вот на эту гору.
Я читал это в японских сказках в детстве.
Это не японские сказки, это реально...
Я вижу, что я эти истории читал, да. Про это я читал в японских народных сказках.
Хочу сказать, что эта традиция существовала до 20 века. И только после войны, собственно, это все превентивно с помощью законодательства было запрещено.
И более... Слушай, можно я тебя перебью опять? Пожалуйста, я забуду, иначе я забуду. Или закончу про Нараяму, а потом я задам вопрос.
Ну, давай, задавай вопрос. Ага.
Мы с тобой это уже как-то вспоминали несколько раз в наших передачах. Почему именно после Второй мировой войны Или некоторые читают еще после второго Ватиканского собора. Вот прям гуманизм, знаешь, он прямо вот расцвел пышными красками.
Ну, это естественно, понятно, да. Ну, как бы геоцентричный мир со всеми антропоцентричными идеями, да, как бы стали происходить.
Поэтому... Так что больше повлиял, как думаешь, Вторая мировая война или Второй Ватиканский собор?
Я думаю, что Вторая мировая. Я думаю, больше, что, да, Второй Ватиканский собор – это следствие этого катаклизма, да, поэтому... Угу. Это однозначно, это естественно, да, потому что церковь реагирует на адекват, неадекват, другой вопрос, да, на то, что происходит вокруг. Я к тому, что, например, там
легенда... Для тех, кто не знает, во Втором Ватиканском соборе было произношено очень много гуманистических идей, обернут в такую религиозную, так сказать, оберточку.
Ну, вообще, тогда в католической церкви, во-первых, усиливаются либеральные течения очень сильные во второй половине 20 века, да, и там очень много сдвигов происходит, да, вообще огромных тектонических сдвигов в богословии, в литургике и так далее, да, там литургически принимаются мессы не только на латыни, да, что вообще в свое время породило католико-гугенотские войны там в
Европе. Ну и старые католики, собственно говоря, у нас есть, которые все еще считают, что...
Да. Некоторые нам известные старые католики.
Они, кстати говоря, не на латыни мессу проводят, а вот настоящие старые католики, они все-таки на латыни.
Да, на латыни. Но я к тому, что, например, легенда на Раями – это действительно реальный обычай. И там вся штука даже была не в том, что старик становится беспомощным, да, а там при наступлении 70 лет, значит, старика, без разницы, мужчина или женщина, их относили умирать. Вот они должны были умирать от голода. Да, от голода, от холода, замерзать и так далее. Это жуткий обычай существовал до 20 века, представь себе. Но для Японии это специфично. Для Японии, скажем, начало 20 века, да, вот это вот возвращение, с одной стороны, попытка взять от Запада что-то такое, да, это вот знаменитая, собственно, реставрация Мэйдзи, да, и при этом реставрация императорской власти, там, национализм и так далее, вот эти все вещи, вот, поэтому это специфично, что это еще больше усилилось. Но вот после, во второй половине 20 века, собственно, после Второй мировой войны закрепляется вот это законодательно. И Япония, когда там начинают тыкать в Японию, Япония, Греция, Спарта – это не исключение. Да? Во многих культурах существовало такой обычай. Да? И более того, ты знаешь, в чем прикол? Прикол стоит в том, что, в общем-то, источником этих обычаев являются немолодые люди. Но в Спарте, Спарта, да, это это отдельная история, да, просто именно как эксперимент такой евгенический первый, вот во всех остальных культурах, собственно говоря, источником, то есть те, кто этот обычай вводит в общество, были сами старики, пожилые люди.
Слушай, ну если посмотреть на историю государственности, вообще там, на политику, политическую историю, скажем так, да, мы можем видеть, что почти все самые пришёлые решения принимались пожилыми людьми вообще. Mm-hmm. Так-то вот, по сути там.
Вот, поэтому...
У нас комментарий еще есть от Елены Харьковой. Давай. У меня муж санитар, очень любит пожилых людей, он очень скромный муж. Надо любить людей, как Иисус Христос. Спасибо большое, Елена Харькова, за ваш комментарий. Ставьте лайк, делайте репост этого эфира на своей странице в социальных сетях, а мы продолжаем.
Да, спасибо, да. Я могу сказать, что мне кажется, здесь очень важно, и может быть, стоит нам с тобой попробовать вот впервые, Владислав Игоревич, за всю историю нашего с тобой проекта, впервые попробовать балансировать. Да, между этими двумя темами. То есть вот взять не одну какую-то, тему, например, там, пожилые люди или дети, а вот дети и пожилые люди, да, взаимоотношения детей и пожилых людей. На самом деле, кто больше всего в семье дружит?
Дружат дедушки с внуками
или бабушки с внуками. Бабушки с внучками, с внуками. Больше всего находят взаимоотношения и взаимопонимание. Есть, конечно, исключения, понятно, бывают злые бабушки и вредные внуки. вот, и внучки. Но в основном понятно, что бабушки балуют. Достается-то, в общем-то, не внукам и внучатам. Бывает, что бабушки бывают строгие, но в основном, слушай, сейчас можно, вот опять же, можно провести там опрос в какой-нибудь телеграм-канал, например, там в моем. Какие у вас воспоминания о бабушке? И понесется компоты, значит, пирожки с шаньги, да, знаменитые уральские шаньги, пироги, да, с рыбой, значит, пирожки с вишней, там, борщи, мы все вспоминаем то, что бабушка, и то, что вкуснее у мамы, причем мама делала то же самое, но у бабушки вкуснее.
У меня бабушка была, знаешь, папина мама, она воевала в Великую Отечественную войну, была диверсанткой в блокадном Ленинграде. Даже не просто воевала.
Мы это уже выучили.
Да-да-да. И она, знаешь, она была коммунисткой до мозга костей всегда. И когда я уверовал в 10 лет и таскал ее с собой там, в Александринскую лавру, она, скрипя сердце, в сторону отплевываясь, там, знаешь, незаметно, покупала мне православные эти христианские книги, но покупала.
Это тоже, да, мы знаем.
Но покупала.
Уже, да. Да, но вот смотри, я да, лучше бабушкиного хвороста, я имею в виду, конечно, ну, изделия из теста, да, а не палочки, лучше бабушкиного хвороста, я до сих пор в Краснодаре, вот я помню, когда я приезжал, лучше бабушкиного хвороста я ничего не ел, правда, из мучных изделий. Это невероятно вкусная штука была. И когда я приезжал, бабушка... Я только заходил в квартиру на улице Тургенева. Все краснодарские сейчас наши слушатели должны смахнуть слезу, как бы, потому что все знают, что такое улица Тургенева и как она близко от таксомоторного парка, вот, от ну, троллейбусного парка и так далее. То есть, и вот я захожу на второй этаж, это квартира на втором этаже, и запах... готовящегося хвороста, потому что бабушка знала, что Игорюк, Пузырюк, как меня дедушка называл, приезжает, вот, любимый внучок. Я, правда, ей столько ей нервов попортил в своей жизни. Это
как и всем вообще окружающим людям своим.
Ну, естественно, всем, да. Всем. Кто как не ты-то это знает, кто как не ты может об этом знать, да. Вот, я заходил, вот этот запах готовящегося хвороста. И ты знаешь, удивительно, ну, бабушку Антонину Кирилловну и дедушку Ивана Корнеевича. Дедушку Ивана Корнеевича вот любили все, а бабушка вот она такая, знаешь, вот она придирчивая была. И очень интересно, что ее, ну, там не все внуки любили, да, я любил. Я, Наташка, моя старшая сестра, вот, так что, Наташ, привет, если ты слушаешь. Мы любили очень бабушку, да, и, ну, естественно, мама свою маму любила, и она очень тяжело умирала, ну, собственно, да, уже дедушка ушел, и, понимаешь, и когда ты знаешь ее судьбу, ты понимаешь, то есть тут бабушка, которая пережила, да, там, коллективизацию на Кубани, голод на Кубани, война, все вот это, она запасы делала. Вот, ну, насколько этот страх голода был велик, она запасы делала прямо у нее на отжиж, ты понимаешь, что это такое, что это главное место как в городской квартире, где можно было складировать все. Да?
Ну, у нас лоджия Средняя Азия была, это место, где мы обедали, кушали, бля, огромные, гигантские лоджии.
У нас, ну, так как... Стол. Нет, лоджия в краснодарской квартире бабушки, лоджия была, ну, там два, собственно, открытый балкон тоже лоджия назывался. Да, и, собственно, лоджии. Это как я там жил летом, да, то есть там была кровать, там, ну, собственно, она достаточно большая была. Вот, там была двухкомнатная квартира, причем это вот так вот, ну, лоджия, большая комната и следующая комната. Они вот так вот вдоль были. Не как вот, знаешь, у нас там в шахматном порядке какие-то там, какими-то буквами, квадратами, а вот именно так вытянутая такая. Вот, и, собственно, вот эта штука, я видел, я помню, вот если уж надо, пошло про бабушек, я помню, как бабушка, естественно, ну, консервацию там делала и консервы закупала. И так получилось, что у консервов то ли отлетали, то ли она специально снимала, не знаю, вот эти бумажные все обертки, да, что там в основном. Вот, и были, соответственно, была там сгущенка. И я увидел, что бабушка достает сгущенку, решил попробовать сгущенку. Я такая одну баночку, смотрю, не сгущенка. И я, короче, Баночек так 20 вот так вот.
Ух ты, мерзавец какой. Как тебе не стыдно?
Есть, собственно, ну тогда нет. Но ты знаешь, я как бы последствия своего греха во всей... Моя попа ощутила во всей красоте, да. Потому что, естественно...
Дедушка потерял всю свою милость и обаятельность.
Нет, это бабушка.
Бабушка?
Бабушка сама решила дать дедушке не дожидаясь. То есть, ну, понятно, июль, жара, в июле это было дело. И они, ну, начали тухнуть просто. Как-то постали нюхать, ну, как бы стали туда заходить. Говорит, да, Игорь, иди сюда! И там морал, меня ловили. В общем, был особый. Ну, то есть, вот с бабушками, с дедушками связаны какие-то особые всегда. Даже если, например, там ребенка не очень любили, например, там моя жена все время вспоминала, как бабушка шанги делала, да, вот эти пироги. Угу. Лучше никогда не было с этим, с еще и, знаешь, с куриным бульоном надо окунать. Их там вообще просто замечательно. То есть, все равно с этим связаны какие-то особые переживания. Я не устану, наверное, рекламировать этот фильм. Прекрасный фильм с Анатолием Папановым, с Мирницким. Ты понимаешь, там просто, ну, совершенно замечательный состав. Там Смирницкий и еще одна замечательная актриса, я просто вылетел из головы. Называется «Отцы и деды». Если ты не смотрел, то прям вот очень советую. Мы пересмотрели.
«Отцы и деды»? «Отцы и деды»?
«Отцы и деды». Именно угу. «Отцы и деды». Ну, о связи поколений вообще. Вот это фильм невероятный до сих пор. Я подумал, что ну, сейчас-то я взрослый, циничный. Ну, слушай, что мне там? Я с таким невероятным удовольствием с женой. Жена его не видела, или она видела, но давно. Мы пересмотрели этот фильм, ржали, знаешь, как лошади просто. Ночью дочь выходила, старший говорит, да вы в конце концов спать дадите или нет? То есть «Отцы и деды» – замечательный фильм. Вот как раз и о том, что вот о преемственности поколения, о том, что она нужна, о том, что нашей семьям нужна преемственность поколений, и что это очень важно, что человек, который растет в семье, где есть вот это несколько поколений, там как минимум 3 поколения, да, значит, это очень важно, он вырастает другой личностью, да, вот, не знаю, там, более глубокой, что ли, более открытой, более готовой к милосердию, например, да, это, кстати, хороший вопрос. Вот сейчас, например,
Нагиев, знаешь, очень классно в одном интервью говорил про своих бабушек и дедушек, очень классно, что кем бы я был, да, если бы не было вот этих всех гуляний с бабушкой, дедушкой, вот этих всех пирогов и всего остального.
Правда.
Кем бы я вырос.
Да, это очень сильно влияет на... Когда мы оторваны, да, от бабушек и дедушек, вот мои дети, у них бабушек и дедушек меньше. Но они есть. Вот там старшая дочь, она вот маму, мы к маме сейчас редко ездим, да, в связи со всеми нашей загруженностью. Но это вот это ощущение бабушки, что ты приехал к бабушке. И у бабушки всегда, да, как мой покойный папа, когда приезжал, например, там Даша, я Дашу привозил там на лето, вот, у него всегда там вот лисичка все время прибегала с подарками, значит, со всякими сладкими. То есть это вот ощущение, вот это... ощущение вот такого семьи и какого-то особого мира. Это особый мир, правда, вот мне кажется.
А ты помнишь, может быть, или там знаешь, или помнишь одно из самых моих любимых стихотворений Леонида Филатова «Деда, ну, погоди», да. «Тот клятый год», «Внучки Оли»,
да, да. Ну, это да? Одно из самых известных его стихотворений.
Да, это же вообще потрясающе, просто невозможно без слез читать его стихотворение. У нас есть комментарий.
Это очень передает, это очень передает взаимосвязь поколения, вот дедушка и внучка, да, очень важные.
Андрей Фитер нам написал как раз по преемственности поколений, одинаково ценные дети и старики, то не ценят только тех, кто не хочет иметь будущее. Старики научат такому, чего не знают дети, мы, усвоив этот опыт, передадим детям. И дети наша часть, точка, кусочки нашего тела и души, и жизни, наше продолжение. Ты знаешь, я был, когда в своей первой евангельской церкви попал, я сразу практически обратил внимание, когда стал более-менее активным в этой церкви, что было куча мероприятий, знаешь, для молодежи.
Детей, да, молодежи, да.
Очень много мероприятий. всякие опен-эйры, детские лагеря, площадки детские, что там только не было. Были проекты какие-то для семейных пар, были там, не знаю, мамы в молитве, какие-то молитвенные группы, но ровным счетом ничего от слова совсем не было для пожилых людей, для стариков.
А это я с тобой согласен. И правда, ну, их нет. То есть они есть, но они, знаешь, там вспоминают, например, там 9 мая, да,
для ветеранов. Вдовы в молитве был какой-то там проект такой, знаешь, странный тоже достаточно.
Я даже не слышал про него ни разу.
Ну вот, а я говорю, давайте просто соберем, возьмем, снимем в аренду автобус, давайте соберем всех наших стариков, всю нашу молодежь, и отвезем именно молодежь и стариков на шашлыки куда-нибудь в поле, в лес просто. Весь день провезем. И как я эту идею не продвигал, так она, к сожалению, и не зашла вообще ни разу.
Не, у нас есть специально в церкви день, когда молодежь служит пожилым, да, то есть такие молитвенное такое собрание, когда собирается молодежь, они делятся, значит, там очень много всяких традиций, и одна из традиций – это каждому пожилому человеку достается один человек из молодежи. Вот, и он молится за него весь год, там, предположим, они встречаются, и вот как бы рассказывает, что было в его жизни, молодой человек, да, ну и, соответственно, вот такой год. Но смотри, все равно это вот настолько редко, потому что, ну, мы обычно говорим, молодежь – это там будущая церковь, молодежь – настоящая церковь. Ну, а что, пожилые люди, да? Я, например, в общем, веду... Воскресную школу для взрослых, и она, естественно, стала, в общем, воскресной школой для пожилых, да, туда приходят, потому что молодые семейные пары, отдельное служение у нас в воскресенье, они собираются на общение, молодежное, естественно, служение отдельно, вот, и, собственно говоря, куда деться старикам, пожилым людям, и вот они, ну, они либо, естественно, там, после служения еду домой, а вот у меня вот эта воскресная школа, вот, как моя семья, как всегда, иронизирует надо мной, мой личный фэн-клуб, да, то есть вот там подходили, и мне приносят...
Ты свое как-то... эго там, да, поддерживаешь?
Да я не думаю, что эго... Я думаю, это что... Шутка, да, я понял. Но я не думаю, что это... Мне просто хорошо. Мне правда хорошо. Во-первых, это, конечно же, очень благодарная аудитория. Да? Во-вторых, это очень... Это возможность вот услышать опыт, другой опыт, другого поколения. И это правда невероятно интересно. Ты можешь с ним не согласен быть, ты можешь, ну, как-то там возникать какие-то дискуссии, споры, но это всегда какой-то такой... И на таких общениях очень доброжелательная атмосфера. То есть даже если ты не согласен, все равно мы как-то находим общий язык. Да? И в этом, вот в этом, мне кажется, этого очень не хватает. И очень не хватает, действительно, я с тобой целиком полностью согласен, что служение старикам, я знаю, некоторые церкви, у них есть служение пожилым людям. Но в основном это пожилые люди. То есть смотри, у нас есть такая штука, что так как церковь ориентирована на миссию, то свои верующие часто в забвении находятся. Да? Они вот приходят в церковь, и о них никто не помнит, не заботится, вспоминают раз в году, там, поздравляют ветеранов или пожилых людей. Там, может быть, значит, праздник стариков, когда день стариков бывает, вспоминают, и все, раз в году. Вот, ну это, мне кажется, это ужасно.
Конечно, я согласен, да, потому что мне кажется, что вообще, в принципе, идеи, которые сейчас витают в воздухе, нет, почему нет, я это неправильно выражаюсь, то, как мы сейчас живем, наше общество, а мы все больше и больше отрываемся от наших бабушек и дедушек. Все больше и больше.
Это правда, это правда, это правда.
И я это...
И смотри, есть еще, знаешь, в обществе, мне кажется, прости, я тебя прервал, да. В обществе есть еще ориентированность на вот такую, ну, как бы, пожилым людям молодиться постоянно, да, вот не соответствовать возрасту. Я обожаю актеров, которые перестают играть суперменов, да, и начинают играть пожилых людей с немощами. Вот я поэтому очень люблю Клинта Иствуда, потому что он играет...
Софи Лорен, она сама, она заявляла, что она не собирается молодиться, да, она, типа, любит свою старость.
Но, опять же, есть просто опять все повылетали из головы, там, достать ножи, там, актриса, которая в свое время там блистала в молодости, она играет вот такую пожилую, не, без пластики, без всего, с естественным старением женщину, да. Вот эта вот идея про то, что старики, вот мы молоды, хорошо, есть активное долголетие у нас программа, да, очень хорошая, это клубы для пожилых людей, да, пенсионного возраста. Это очень здорово на самом деле. Но мне кажется, вот это вот, я с тобой согласен, что есть вот какая-то некая разрыв, то есть пожилых людей становится, ну, как бы в активной жизни, в активном информационном поле их они начинают отсутствовать, да. Это неестественно, например, во времена моего детства, моей юности, ну, скорее детства, да, в юности уже там все было сложно, как ты понимаешь. В те прекрасно ужасные 90-е. Но вот во времена моего детства этого не было. Очень много было, ну, акцента на пожилых людях, да, на их опыт, на уважение пожилых людей. Сейчас нет.
Ну, у нас, слава богу, начали появляться, например, в нашем районе, в частности, недалеко от моего дома, есть культурно-досуговый центр для пожилых людей, куда они могут прийти каждый день, там, и там всякие кружки.
Да-да-да, это активные, это клубы активного долголетия.
Да-да-да, их раньше не было, это что ужасно, а сейчас они стали появляться, ну, по крайней мере, у нас много. Ветеринарно. Да, очень это классно. Много. Ну, смотри, все-таки, если немножко в сторону трэша перейти, вот мы сейчас так романтически вспоминаем своих дедушек, бабушек, и это обсуждаем, без всякой расчлененки и крови, да, но все-таки, если мы с тобой безэмоционально поговорим об этом, без эмоций. Чья жизнь ценнее, ребенка или взрослого человека, пожилого человека?
Ну, у нас, мне кажется, социально закреплено, что дети, ребенок, потому что вот он как-то такой беззащитный, и у него еще столько впереди. На самом деле, это ведь заложено, опять же, мне кажется, это заложено еще самими пожилыми людьми. Мы уже пожили, у меня мама так любит говорить. Я пожила, слава богу, теперь вы должны жить, да? И вот эта установка, она, мне кажется, уже на мозжечке у нас.
Но если рационально взглянуть на эту ситуацию, опять же, без эмоций, ты же прекрасно понимаешь, что ценность жизни пожилого человека, она гораздо выше, чем ценность ребенка, потому что у него есть опыт, знания, некий багаж, там, не знаю, там, да, накопленного всего в своей жизни, который может передать. А ребенок в этом смысле, я сейчас не настаиваю, Николаевич, внимание, да? А ребенок, он как бы, ну, никто, он обуза. Он пока не начнет работать и приносить пользу, он обуза, по большому счету.
Но видишь, вся штука в том, что как бы пожилой человек, он, несмотря на все свои немощи, он существует вот в таком, я могу позаботиться о себе, хотя он уже часто не может позаботиться о себе. У нас есть пожилая пара, и вот хорошо, что ты там взяли эту тему, я вспомнил, что мы буквально прошлое воскресенье, я вместе с ними поехал домой, пожилая пара, врачи, да, у них очень много вот таких диагнозов уже связанных со старческими немощами, пожилым возрастом и таких вот сопутствующих. И мы посидели просто во дворе. Я должен был встречать Дашу, я поехал вместе с ними. Мы очень дружим, очень хорошие. Вот, Игорь Юрьевич и Татьяна, да, вот она. Хочешь, чтобы ее Татьяной называли, я даже отчество не выучивал. Вот, и мы, ну, очень, очень приятно, я их очень люблю, да, и вот это ощущение, ну, он уже нормально, то есть он в церковь, когда он приехал в церковь, для него это праздник, потому что он часто отказывает ноги, ему сложно ходить, он после инсульта, ну, в общем, очень много таких заболеваний, да, но они невероятно хорошие, великолепные, и когда с ними общаешься, ты понимаешь, что, во-первых, они очень четко понимают, что вот вечность прямо вот завтра, да? Это первое. И второе, и при этом это невероятно радушные люди. У них очень много любви, от них заряжаешься оптимизмом, да? И это правда, ну вот... Вот это абсолютно бесценное время, когда вы можете провести рядом с этими людьми, и ты понимаешь, что вот завтра уже может не быть таких встреч. Да? И эта ценность, такая очень большая. Но при этом все равно мы как-то ориентируемся на то, что, ну, вот так, так как вот они дожили, и, соответственно, а вот о детях надо позаботиться. Они без нас не могут. Вот это вот они без нас не могут и выделяет их в какую-то особую категорию. Да? Вот
мы будем заботиться. Мне кажется, ты путаешь разные вещи. Я говорю о ценности, да? Я не говорю о том, что кто-то нуждается в заботе, в любви, там, во внимании. Я говорю о ценности жизни.
Ну.
А ценность жизни ребенка объективно ниже, чем ценность жизни взрослого человека.
Видишь...
И согласись, на протяжении всей истории человечества, до середины 20 века, о чем мы уже говорили с тобой, ценность жизни ребенка была невысока до определенного возраста.
Да, это очень, очень сильно изменилось в 20 веке, во
второй половине. Почти домашнее животное, да, пока он там бормится, у
его там была такая штука, что ребенок вроде какой-то недочеловек, вообще не понять, что с ним как-то. Вот.
Ну, в Лондоне, в просвещенной Англии, понимаешь, 19 века, 9-летних, это исторический факт, 9-летних детей даже казнили, понимаешь, за преступление, 9-летних детей.
Я, слушай, про просвещенных, про просвещенные Великобритании могу таких хоровов и ужасов.
Ну, ты же понимаешь, сказать, я сейчас ёрничаю, да? Ты же понимаешь,
я сейчас ёрничаю. Да, тоже, причем разницы не было. Посмотреть, что было на Руси по отношению к детям, посмотреть, что было во Франции, в просвещенной Франции, или там в просвещенной Германии и так далее, и тому подобное. Да? То есть это понятно. И вот здесь это изменилось именно потому что, ну, понимаешь, в чем дело? Это, опять же, не хочу сейчас в эту область заходить по поводу там феминизма и так далее, но то же самое, там, права женщин, угнетаемые части, ну, грубо говоря, там, притесняемые части общества, да, вот, они начинают компенсировать это. И мы, собственно, потом происходит глобальное, мне кажется, общественное чувство вины, да, а вот давайте им воздадим за то, что вот мы как бы вот у них отнимали. Мне кажется, еще и в этом какая-то штука, что там ребенок, для ребенка, ну, целая индустрия, ведь вся индустрия развлечений, она на 80% ориентирована на детей и подростков, на молодежь, да? Вот, именно из-за компенсации такой, да, то есть вот как-то, да, и там как вот, как относились к детям. Ну вот родители живут, а дети, ну ты уж как-то встраивайся, ты учись у взрослых, то есть они как-то вот таким были часто немножко обузой. А сейчас, наоборот, там все ориентировано, школьная программа, все воспитание, все, чтобы родители максимально были интегрированы, да, а не вот воспринимать школу как дневной интернат для ребенка, да, там, и так далее. Вот мне кажется, так.
Угу. Но при этом, смотри, мы переключились на детей, забыли про стариков. Вот опять же Андрей Фетров пишет нам, скачал фильм «Отцы и деды», Андрей, не дети, а деды.
Деды, да.
Смотрю сегодня на работе, благодарю за совет. Стариков забывать – это тяжкий грех, это непочтение к старцам. Жизнь пожилых одинаково цена. Дети – это ценность на наше будущее, потому они одинаково ценны. Но, тем не менее, по факту, как бы мы ни утверждали, что они одинаково ценны, как бы мы с этим не соглашались, по факту, опять же, то, что Игорь Николаевич сказал, сейчас вся индустрия, сейчас есть такая вещь, как сексуализация юности, например, да, когда...
Да-да-да, и детство.
Да, сексуальность юности и детства, да-да. Это игровая индустрия, и все вот это вот все, рассчитанные комиксы, в основном рассчитанные, что видеокомиксы, что комиксы графические, они в основном рассчитаны на подростков и детей. А старики оказываются за бортом, по большому счету, этой жизни.
Да, и это правда, потому что старики появляются в виде там, каких-то мудрых старцев, там, достигших дзена, величия и так далее. И в этом вот какая-то есть... в этом есть действительно... Вообще, мне кажется, что человеческое общество, оно все время развивается и все время вот на таких диких качелях. Равновесие привести в равновесие, это просто, мне кажется, невозможно. Можно это привести в равновесие в каком-то индивидуальном случае, то есть в какой-то конкретной семье, да, старики, дети, зрелый возраст, да, то есть все в каком-то одном котле. И когда в одной семье, ну, опять же, вот эти старики, которые чувствуют, ну, очень много таких, да, Например, есть пронзительный спектакль, да, «Дальше тишина» с Ростиславом Плятом и Фаиной Раневской.
Это... Раина Раневская, да-да.
Да-да, Фаина Раневская. Раина Раневская, да. Фаина Раневская, да. Про пронзительный спектакль, если вдруг не видели, это американская, если я не ошибаюсь, это либо английская пьеса, либо американского драматурга, очень страшная. И она снята с иронией. И вот ужас от этого, от вот этого одиночества, когда стариков, дети, своих собственных родителей, мужа и жену сдают в разные дома для престарелых. И вот это очень страшно. Дальше тишина. И вот это вот прощание, когда они друг на другом иронизируют, там смеются, а ты понимаешь, что они просто боятся, они понимают, что это их последняя встреча. И это правда страшно, да, и это... Вот эти, и мне кажется, и это, заметь, это 20 век, да, в 20... Сегодня, посмотри на драматургию, пожилые люди ушли, то есть у Чехова были пожилые люди в пьесах, да, драматургии, соответственно, у драматургов 20 века они были, их много было. А сегодня в драматургии практически нет пожилых людей. Если они появляются, пожилые люди, это либо какие-то, знаешь, либо это старые пьесы мы ставим, да, либо это вот молодой возраст, средний возраст, это юные, это вот какие-то, какой-то бурлеск, комедия, но пожилых людей очень мало в пьесах, потому что они из общественного какого-то вот пространства нашего исчезают. И это страшно, и это несправедливо.
Хотя ты знаешь, последний спектакль, на котором я бывал, в театре Комиссара Ржевского в Петербурге, там одну из главных ролей играл глубокий-глубокий старичок.
Но опять же, что это за пьеса? Это могла быть пьеса такая классическая. Да?
Я не помню, если честно, даже как назывался спектакль, если честно. Я помню, что мне очень сильно понравился, потому что там играла моя подруга главную роль, вторую, но от которой я 1000 лет знаю с детства. Вот. Но ты прав в этом смысле, да, что вот такая штука происходит.
То, что я могу вспомнить сразу навскидку, это театр Сомерсета Моэма, да, там главная героиня – это пожилая актриса. Это 20 век, да, это пьеса 20 века.
Я когда пришел, знаешь, на Поклонную гору, одна из тех вещей, которая мне там не понравилась с самого начала, сразу не понравилась, это большая церковь, старая церковь с историей, что там есть кланы, были кланы. Сейчас их уже нету практически, там были кланы, их было несколько. А потом, спустя время, я подумал, как-то классно на самом-то деле, что эти кланы есть, потому что это же вот это, действительно, это огромные семьи, там, по 40 человек. Mm-hmm. Есть там патриархи, там, совсем пожилые люди, да, и вот до правнуков аж, да. И это же так классно, когда они собираются. Я помню, отмечали день рождения одного из вот такого главы патриарха семьи. Я как раз был дежурным служителем в церкви в этот момент. И там в столовке, в трапезе собрался реально 40 человек семья, представляешь? 40, одна семья, 40 человек.
Да, да.
Это так классно.
Да, у меня есть близкий друг, пастор церкви Благовестия в Челябинске, Виталий Соболев. Вот у него такой, знаешь, Николай Алексеевич Соболев, который служитель в Краснодаре церкви. Он, кстати, Челябинскую церковь, собственно говоря, основал и уехал. Да, сейчас там его дети. Сейчас уже следующее поколение Соболевых. Ты смотришь вот это все, вот это, да, поколение, передача поколения, и видишь, что когда хорошие отношения внутри семьи, то вырастают какие-то такие, ну, яркие, интересные, открытые, искренние люди.
Ну, да, Лунечки в тех же самых возьми, да, вот всю их огромную семью. Угу. Ну, вот. И не только эти. У меня есть семья, в которой, представляешь, 16 детей, все родные. 16 детей, все родные, ни одного приемного ребенка нету. И когда они все собираются, я видел фотографию, да, когда вся семья собирается, ну это же вообще. То есть там уже все взрослые, у всех есть мужья, жены, дети. И ты представляешь, папа, мама, 16 детей, потом еще внуки, какая-то толпень. И они все еще находятся в контакте друг с другом. Это удивительно просто. Я очень сильно жалею, что у меня уже нет ни бабушек, ни дедушек. И очень рад, что хотя бы одна бабушка у моих детей осталась сейчас живая. Ну, хотя бы одна сейчас. И это очень хорошо, очень классно.
Ну, мы уже Сами скоро станем. Если не стали. Я по крайней мере, двоюродный дедушка. Да,
мне слушай, было... у меня есть друг, который младше меня на один год, он уже дважды дедушка.
Да, вполне.
И это страшно. Я все еще себя молодым чувствую, а он уже дважды дедушка, хотя младше меня на один год.
Ну вот... Жесть. Мне кажется, что как раз можно подводить такие, то есть, к тому, что нужно ли что-то менять, и можем ли мы что-то изменить здесь.
Менять совершенно точно нужно. Надо перестать переоценивать жизнь детей и перестать недооценивать жизнь стариков. И как-то попытаться привести все это к балансу. Как? Наверное, общением, пониманием, что пусть наши старики, может быть, где-то уже действительно несут в себе старческие немощи, в том числе, может быть, забывчивость, может быть, старческое слабоумие, может быть, у кого-то уже появилось. Но это не означает, что их ценность при этом теряется.
Я сейчас, да, прости, сейчас и все эти, например, деменция очень сильно помолодела, да.
Очень сильно помолодели деменция, да. И как бы вам, может быть, не докучали ваши бабушки и дедушки, может быть, своим вниманием, это происходит только потому, что они вас очень сильно любят. Только поэтому, и, может быть, если вы переступите через свое вот это пренебрежение их старостью, приедете к ним домой, пообщаетесь с ними просто об их жизни, и удивительным образом откроете для себя совершенно нового человека с удивительным опытом, которого никогда не будет у вас. Но этот опыт может вас чему-то научить.
Я вообще хочу, наверное, даже обратиться к верующим братьям и сестрам. Обратите внимание на пожилых братьев и сестер. Они правда нуждаются вот в вашем внимании. Они нуждаются. На самом деле многого и не надо. Иногда поговорить с ними, помолиться вместе, узнать, как они живут, что им нужно, помочь, приехать, помочь в каких-то мелочах. И это за редким исключением, когда понятно, что есть просто болезни, и ну, человеку, который находится в болезни, ты и снисходишь именно как человеку больному, да, вот, у которого больше ворчливости, больше раздражения, сугубо ну, физическим, физиологическим причинам. Но вы увидите, что это невероятно благодарные люди, потому что вот для них это настолько редко и настолько... Это, и я думаю, что это нашу душу, наш внутренний мир приводит в порядок, помогает, в конце концов, помогает на себя взглянуть, как на, вот, на свою жизнь, как на вот этот стремительный метеор, он же быстро сгорает, и ты очень быстро понимаешь, что... А ведь совсем недавно было 16.
Да, и помните о том, что вы скоро тоже когда-нибудь станете стариками, скоро когда-нибудь. Если вы сейчас своих детей не научите правильно относиться к старости, к вашим родителям, к их бабушкам, дедушкам, то однажды вы станете стариками и окажетесь совершенно одни, потому что ваши дети просто не будут, и ваши внуки не будут иметь навыка вот этого общения с бабушками и дедушками.
И самое интересное, что именно бабушки и дедушки учат внуков уважению и любви. И когда у внуков хорошие взаимоотношения с бабушками и дедушками, тогда у них меньше, это не означает, что совсем нет, но у них меньше проблем со своими родителями. Это правда, потому что бабушки и дедушки многому учат молодое поколение и передают этот опыт в тактильных совершенно вещах. В объятиях, в заботе, может быть, чрезмерной. Мы, конечно, ворчим, что они слишком много сладкого дают внукам, что вот здесь вот не надо, а вот, значит, здесь у нас диета, а здесь вот у нас свои проблемы со здоровьем. Но на самом деле это гораздо... Их любовь и забота гораздо больше делает для нас, для нашей семьи и для наших детей. Это правда.
Друзья, спасибо за комментарии. Сегодня их было достаточно много. Спасибо, Андрей. Я последний комментарий уже не успею прочитать. Но в любом случае, спасибо за то, что вы принимали активное участие в этом передаче. Ставьте лайки, делайте репосты. И помните о том, что если вы одиноки, то в описании есть ссылка нашего чата духовно-психологической поддержки. И вы, независимо от возраста, даже если вы пожилой человек, вы можете пройти по этой ссылке, написать и пообщаться с нашими психологами о тех проблемах, которые вас беспокоят. Всем пока.
Всем пока.